Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Обычно в этой части беседы я продолжаю и говорю, и мне хотелось бы сегодня поговорить на такую-то и такую тему, но сегодня будет необычно. На тему, на которую я сегодня буду говорить, мне не хотелось говорить, но сначала в моих комментариях и так далее появились вопросы, потом удивления, а потом и претензии, а почему вы не говорите на эту тему, и поэтому мне придется на эту тему поговорить, и это тема о рыжей телице и ее жертвоприношении, о том, была ли она принесена в жертву, и будет ли принесена, и что вокруг всего этого будет. Уже несколько месяцев христианские сети в разных аккаунтах ведут разговор о грядущем жертвоприношении телиц. Некоторые говорили, что телицу евреи принесут в жертву 8 апреля нынешнего года, накануне новомесячья Нисан или Авив. Ну, во-первых, понятно, потому что это новомесячье, первого месяца в году, о котором сказано вот этот месяц вам, начало всех месяцев. Накануне еще и потому, что в этот день будет солнечное затмение над Техасом. Казалось бы, при чем здесь Техас? Потому что за несколько месяцев до этого именно в Техасе были закуплены те самые рыжие телицы, о которых идет речь, те телицы, которых давно искал институт храма, и на родине этих телиц, над Техасом, будет затмение, а тут как раз и новомесячие, самый срок для иудеев принести их в жертву. Не состоялось жертвоприношение 8 апреля. Другие говорили, 9 апреля должно состояться это жертвоприношение, потому что это новомесячие Нисана, Авива, опять-таки, заповедь Торы, а Техас и какие-то события астрономические над Техасом тут ни при чем. Третьи говорили, шаббат – пора, суббота – коровы. Тора разделена, как мы знаем, на недельные главы. Каждую субботу читается какая-то отдельная часть Торы. 30 марта должна была читаться глава, в которой рассказывается о корове. Соответственно, прочитав этот отрывок Торы 30 марта, евреи выйдут и принесут корову в жертву. Есть в этом какая-то своя логика, но 30 марта не было жертвоприношения рыжей телицы. Была еще одна дата, 28 марта. Она основана на просто удивительных, на мой взгляд, расчетах. 22 сентября 2020 года были подписаны так называемые соглашения Авраама, грандиозный дипломатический проект о заключении дипломатических отношений между Израилем и арабскими странами. 22 сентября 2020 года. В книге Даниэля написано в 12 главе, очень известное пророчество: со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. Если от вот этой самой даты подписания договора соглашения Авраама 22 сентября 2020 года отчитать эти самые 1290 дней, то получится 28 марта. Ну и, конечно же, евреи именно в этот день понесут телицу. Такая логика тоже проявлялась. И, наконец, из самых, так сказать, свежих, самых близких к нашему времени дат, это дата 23 апреля, первый день Песах. Более свежих пророчеств пока не поступало. И, собственно, сразу вот после этой даты вопросы перешли в атаку. А почему вы, Александр, дорогой, любимый Александр, не рассказываете нам, христианам, о том, что принесена эта жертва? Вы скрываете, вы вообще решите, определитесь, на чьей стороне. Я вам могу сказать, что 23 апреля не было жертвоприношения рыжей телицы. Спорят и о том, где она принесена в жертву, где она будет принесена в жертву. Некоторые показывают в своих клипах, в своих фильмах, место на Масленичной горе и говорит, вот это место евреи давно купили специально для того, чтобы в нужный им срок принести здесь жертву рыжей телицы. Это неправда. Другие говорили, в Шило, на месте первой скинии в Израиле, там будет это жертвоприношение, тем более, что коровы физически сейчас находятся в Шило. Но есть библейские основания, пока не придет Шило, и опять-таки первая скиния, и, ну, некоторые думают, что самое место именно в Шило принести в жертву этих коров. Другие показывают, есть такой иллюстративный образ жертвенника в поселке Мицпе-Ерехо, показывают его и говорят, вот на этом самом жертвеннике будет принесена рыжая телица. Это все очень интересно, но на самом деле рыжая телица вообще не приносится в жертву на жертвеннике, для нее выкапывалась яма, и для того, чтобы ее принести в жертву, нужно выкопать яму на том месте, где знаменитая площадка, где Иешуа оплакивал Иерусалим, там стоит церковь, там очень красивое место, и едва ли хозяева этого места его продадут. Есть в христианских сетях уже знание, видение о том, кто принесет эту жертву, называется имя Шлома Иуды Бери, очень известный раввин, который очень много доброго делает, очень много интересного рассказывает, настолько много интересного делает, интересного рассказывает, что часто люди задают вопросы ему и другим, а не Машиах ли он. Видимо, на волне этих вопросов решили, что он Коэн Гадоль, что он первосвященник, и что именно он проведет эту процедуру. Он об этом сном и духом не знает, но это та информация, которая расходится, которую люди слышат, пытаются переварить, верят в нее или не верят, а если верят, то сначала спрашивают вопросы, а потом и возмущаются, как это от них скрывают. Компания CBS, которую нельзя обвинить в дешевой журналистике, пригласила человека по имени Абу Бейда, он пресс-секретарь бригады Залтим Касама, боевого крыла Хамаса, и он рассказал, что именно из-за того, что у евреев появилась рыжая телица, а значит, они принесут ее в жертву, а значит, под угрозой распространения ислама и так далее, он высказал такую версию, что именно из-за этого и произошла резня 7 октября, то есть это в скобках скажу, чтобы было понимание, что и в исламском мире исламские газеты, газеты арабских стран много пишут на эту тему, шумихи очень много. Это то, что говорится в христианском и немного в мусульманском мире, но мне важно сказать и о еврейской точке зрения. Для чего вообще в еврейском понимании нужна рыжая телица? Дословно на иврите пара адума, пара корова, адума красная. Тора заповедует это жертвоприношение как средство очищения от нечистоты мертвого. Прикасаясь к мертвому, заходя в помещение даже, где был мертвый человек, получает нечистоту мертвого, и очиститься от нее простой водой миквы не получается, нужен прах рыжей телицы. А будучи в состоянии нечистом, само по себе, в отличие от того, что многие думают, быть нечистым – это не грех. Но нельзя совершать богослужение в храме, нельзя совершать другие жертвоприношения, нельзя начать храмовое служение в состоянии нечистоты. Человеку нельзя входить в храмовый двор, многие участки храмового двора в состоянии нечистоты. Поэтому без пепла рыжей телицы невозможно устроение храма. Почему именно эта жертва, почему именно так установлено? С точки зрения еврейской традиции, это просто закон, который Всевышний вот так установил. И смысл, логику, почему именно пепел, почему именно телицы, почему именно рыжие, мы понять не можем. Такая заповедь существует, и поэтому мы ее слушаемся. Не то чтобы не было попыток понять, что это и для чего это, но общая установка такова. Нам нужна телица. для того, чтобы очиститься от нечистоты мертвых, для того, чтобы совершать служение. Почему именно эта заповедь, почему именно телица, мы изначально и понять-то не можем и не должны, должны просто слушаться. Действительно, несколько лет назад началось движение, которое включало в себе и занятие лжетелицей. Были предположения, что вот она, лжетелица, родилась наконец-то, но она оказалась несоответствующей многим стандартам. Были споры, а нужно ли на деньги израильского налогоплательщика этим заниматься. Что вся эта группа, они фанаты, вокруг этого было много споров и раздоров в Израиле. Но так или иначе, несколько месяцев назад, действительно, в Техасе были куплены телицы, которые соответствуют требованиям жертвоприношения, но жертвоприношение пока невозможно осуществить, потому что для этого нет еще нескольких составляющих. Во-первых, как я уже сказал, территория, на которой можно было принести жертву телицу, это пока территория, на которой стоит церковь. Кроме того, для того, чтобы принести в жертву телицу, нужен священник. Не просто священник, а священник, который современным языком в больницу никогда не заходил, родился в особом роддоме, не пересекался никогда с местами, в которых могут оказаться мертвые люди, и еще много-много всяких условий, никогда не выезжал за границу. Плюс священник, о котором мы точно знаем, что он коин по родословной, у нас сегодня есть традиция доверять традиции, а тут понадобится священник, доказанный, что вот именно он священник. В древности, как рассказывает традиция, таких священников и рожали-то в специальных местах, специально оборудованных для этих местах, они с рождения были к этому предназначены. Сегодня такого священника нет. Отсутствие этого священника признают и те, кто занимается лжетелицей. Пока такого священника нет, невозможно принести лжетелицу в жертву. Кроме того, по большинству мнений, нужен каменный сосуд, в котором содержался, во всяком случае, прах телицы, то есть нужно найти где-то этот инструмент, когда последняя, девятая в истории рыжая телица была принесена в жертву где-то 1962 года тому назад, а совершил эту жертву первосвященник того времени Ишмаэль Фабиус или Ишмаэль бен Фиаби. Этот сосуд, очевидно, был спрятан, и теперь он неизвестно где, а по закону священника надо за 7 дней до того, как корова приносится в жертву, отделить, кропить его тем самым мейхатат из праха прошлой телицы, что не получится, если не найти тот самый сосуд. В общем, есть очень много препятствий, которые не так просто преодолеть на этом пути. Традиция говорит, что 9 телиц от Моше до времен второго храма было принесено в жертву, 10-ю принесет царь Машиах. Понятно, что не сам царь Машиах зарежет, сожжет 10-ю корову, а речь идет о том, что царь Машиах установит порядок, во время которого можно будет принести в жертву рыжую телицу. Рыжая телица в глазах тех, кто занимается ее подготовкой, это часть ожидания Машеха, приведения себя в состояние боевой готовности к приходу Машеха в иудейском понимании. И пока ее в жертву приносить никто не будет. Подогрел костер христианской мысли и такой форум, посвященной рыжей телице, который состоялся. Трехчасовая его запись на иврите выложена в интернете, и даже человек, который знает иврит, но не погружен в тему, не совсем легко поймет, о чем говорят эти люди. Они говорят о всевозможных тонкостях юридических, исторических, социальных и других, связанных с занятиями рыжетелицей, ободряют друг друга в этом занятии, говорят о том, как доносить эту идею в массы и так далее. Словом, этот форум тоже не был посвящен практическому приношению в жертву рыжей телицы. Чего не скажешь, кстати, о христианских комментариях, которые, с одной стороны, требуя «переведите нам это, мы тоже хотим это знать», давали наставление евреям, участникам этого форума, о том, что такое рыжая телица, раскрывали или пытались раскрыть какие-то глубинные смыслы рыжей телицы, как они, то есть комментирующие, это понимают. И вот именно комментаторы создали свой параллельный, совершенно оторванный от той практики, которая была на форуме, свой собственный форум, который породил еще большую фабрику слухов и мифов, которые эта фабрика уже опиралась на еврейскую продукцию. Но вот же мы видели трехчасовой форум, и снова ожидания превратились в фантазию, фантазия превратилась в реальность, и комментаторы комментировали уже свою реальность. Но эта реальность, зародившаяся в верующих сердцах, оказалась далекой от реальности и практики того, что сегодня происходит в иудаизме, того, что сегодня происходит в Израиле. Так что радость ожидания или ужас ожидания этой жертвы пока преждевременен. Десятая телица еще в жертву не принесена и, видимо, скоро не будет принесена. Ну, раз уж мы заговорили о еврейской истории пора Адума, рыжей телицы, можно вспомнить некоторые истории, связанные с ней, рассказанные в еврейских источниках. История о том, как она раньше появлялась. Например, история о язычнике из Ашкелона, которого звали Дама бен Нетина. Мудрецы искали камень, необходимый для эфода священника. Одного камня не хватало, вот именно этого камня негде было купить. Они прослышали, что у язычника по имени Дама бен Нетина, который живет в Ашкелоне, есть этот камень. Они пришли к нему, так и спросили, есть ли у тебя этот камень. Он сказал, есть. Продашь ли ты нам его за 100 монет? Он сказал, да, с удовольствием продам за 100 монет. Ну, когда он пошел взять камень из шкатулки, он увидел, шкатулка закрыта, а ключ под подушкой у отца, отец спит. Он сказал, я не буду будить отца ради 100 динариев. Пошел, вышел к мудрецам и сказал, такое дело, господа мудрецы, ключ под подушкой отца, отец спит. Мудрецы подумали, что он набивает цену, предложили ему 200 динариев, 300 динариев, 500 динариев и, наконец, 1000 динариев. Но он сказал, нет, я ни за какие деньги в мире я не буду будить своего отца. Мудрецы, несолоно хлебавшие, развернулись и пошли во свояси. Проснулся отец дамы, выслушал всю историю, дал ключ, дама открыла шкатулку, вытащил камень, побежал за мудрецами и сказал, вот камень, я его вытащил. Они подумали, что это такой классический результат торга, и сказали, вот те 1000 монет, на которые мы сторговались. Он сказал, нет, я не буду зарабатывать на уважении своего отца. Я говорил, да, когда вы сказали 100 монет, дайте мне 100 монет. И история рассказывает, что в награду за уважение отца у него родилась рыжая телица, которую он снова мог продать и обогатиться. Этого человека всегда приводят в пример для подражания об исполнении заповеди уважения к родителям. История рассказывает еще об одном человеке, очень богатом, который пошел, взял 100 динариев, пошел на рынок покупать быка. По дороге он встретил пророка Элияу, и пророк Элияу спросил его, ну, куда ты идешь? Он сказал, я иду покупать быка. Тот сказал, Элияу сказал ему, скажи, я иду с Божьей помощью покупать быка. Но богатый человек ответил, с Божьей помощью или без Божьей помощи я иду покупать быка. Элияу сказал ему, ну, ладно, счастливого пути. Человек пошел, в каком-то месте он присел по нужде, у него выпал кошелек, и когда он пришел покупать быка, у него не оказалось денег. Разозленный на себя, на этого Элияу, пришел к себе домой, взял еще 100 динариев, пошел другой дорогой, чтобы, не дай бог, не встретить пророка Элияу. Он, скорее всего, не знал, что это пророк Элияу. Но пророк Элияу нагнал на него сон, и пока тот спал, у него вытащили кошелек из кармана. Тот пришел, опять та же самая история, нет у него денег. Третий раз он вернулся за деньгами, взял 100 динариев, пошел и третий раз встретил пророка Ильяу. Пророк Ильяу спросил его снова: ну, куда ты идешь, товарищ? Он говорит: я иду с Божьей помощью покупать быка. Пророк Илья сказал: а, с Божьей помощью, ну, тогда благословение тебе. И незаметно подбросил ему два его ранее потерянных кошелька. Когда тот пришел, тот на рынок, тот увидел, что там продаются две рыжие телицы. Две рыжие телицы, а рыжие телицы — это большое богатство. Да, помним, их было всего 9 в истории. И он спросил: и почем у вас телицы? Они сказали: по 100 динариев за каждую. Он сказал: ой, ну вот опять невезуха, у меня только 100. Сунул руку в карман, обнаружил 3 кошелька, купил 2 телицы, быка, обогатился и был таков. Эти две истории о рыжей телице — некий рассказ о том, что такое рыжая телица в еврейском восприятии, насколько это воспринимается как великая награда, как милость Всевышнего, то, что она появляется в твоей жизни. Может быть, как награда за почитание родителей, за тщательное исполнение, даже не заповеди почитания родителей, потому что не Тору исполнял Бен-Нитейна, а это был его внутренний порыв, это была его любовь и уважение к отцу. И точно так же богатый человек, он осознал, что-то для него изменилось. В награду за это осознание, за эту работу над собой ему была дана возможность соприкоснуться с исполнением заповеди рыжей телицы. Ожидание того, что вот придет Машиах, он принесет рыжую телицу, даст нам возможность очиститься от мертвого в нас, даст нам возможность очиститься от этой мертвой нечистоты. Это ожидание, которое побуждает некоторых людей, добрых, верующих в Бога, служащих Богу людей, заботиться о том, чтобы была рыжая телица к моменту прихода Машиах. В христианской среде часто ожидание третьего храма и все, что с этим связано, гораздо больше, чем у иудеев. То есть христиане ждут антихриста больше, чем евреи Машиаха. Такое часто встречается. И есть ожидание конца времен, желание перенестись в какой-то мир грядущего, совсем другое, чем этот, желание увидеть, как вот эти евреи примут антихриста, еще какие-то разные желания. Не всегда они такие грустные, не всегда они плохие. Просто хочется увидеть разворот божественного замысла, быть причастным к чему-то великому, получать откровение о чем-то великом. Так верится в рыжую телицу, что аж хочется. И вот в этом году, во всяком случае, христиане хотели жертвоприношение рыжей телицы больше, чем его хотели евреи. Да, иудеи еще ждут Машиах. Иудеи видят, что Машиах совершит очищение, в том числе и очищение от смерти. Да, они ждут, что инструментом этого будет рыжая телица. И мы можем сказать на эту тему много всевозможных мессианских комментариев. И сказано уже много мессианских комментариев, но сегодня речь не об этом. Сегодня речь о том, с какой легкостью можно поверить в мировой заговор. С какой легкостью люди, которые слушали уроки тех или иных учителей, вдруг считают, что вот эти самые учителя, которым рассказывали про Тору, о пророков, которые делились, открывали свое сердце, и, может быть, мы с ними не во всем соглашались, и не надо с ними во всем соглашаться, они что-то скрывают, что так или иначе, по воле своей или против своей, они часть заговора, обманщики или обманутые, они причастны все-таки к этому движению антихриста. Хочется сказать: мужи, братья, сестры, не ждите антихриста, не ждите и не вглядывайтесь в евреев, желая увидеть в них ожидание антихриста, желая разглядеть в них желание служить антихристу, желание увидеть в них причастников какого-то заговора. Это намного печальнее, чем приношение в жертву рыжей телицы. Это убегание от служения Всевышнему, от исправления себя. Не спешите обвинять евреев, не спешите обвинять их, зачислять их всех в заговорщиков, во врагов Бога, в лжецов, лжепророков и так далее. Не делайте своим упованием упование на приход Антихриста. Не стоит ждать Антихриста больше, чем ждать Машеха. Верьте в раскрытие Божьего замысла, в то, что у Господа все в свое время правильно настает, что Господь не оставил свой народ, работает со своим народом, радует его в чем-то, наказывает его в чем-то, работает с ним, любит его, как любые другие народы любят, и по-особенному тоже любит. Оставьте поиски мирового заговора, оставьте какие-то ожидания, которые построены на желаниях, которые у нас внутри, как говорится, не мечтайте о себе, сказано, о евреях тоже не мечтайте. Да будет мир в ваших сердцах, радость в ваших сердцах, и не бойтесь никаких заговоров. Надо быть готовым к ежедневной простой работе, к простому служению, и жить этим простым служением, да, ожидая грядущих событий, но так, чтобы это ожидание от этого простого служения нас не уводило. Вот такие длинные несколько слов получилось. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.